Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «Мифы и репутации».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Госдума России приняла в окончательном чтении законопроект о противодействии терроризму. Тела граждан Азербайджана и Грузии, погибших при обвале крыши на Басманном рынке, доставлены на родину. Глава Департамента Совета Европы по правам человека завершает двухдневный визит в Чечню. Госдума России приняла в окончательном чтении законопроект о противодействии терроризму. В документе предусмотрена возможность введения при необходимости двух режимов – чрезвычайное положение и контртеррористическая операция. Военным разрешено сбивать самолеты, захваченные террористами. Допускается прослушивание телефонных разговоров в зоне контртеррористической операции и переговоры с террористами для спасения жизни людей, но без рассмотрения политических требований. Тела граждан Азербайджана и Грузии, погибших при обвале крыши на Басманном рынке в Москве, доставлены сегодня на родину. Останки 6 погибших граждан Таджикистана доставят в Душанбе в понедельник. В результате катастрофы 23 февраля погибли 66 человек, в основном азербайджанцы. Представители азербайджанской диаспоры в Москве продолжают нести к месту трагедии живые цветы. В больницах остаются 19 пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии. Глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблес завершает двухдневный визит в Чечню. Его сопровождает его будущий преемник Томас Хаммерберг. Сегодня Хиль Роблес, выступая в чеченском парламенте, призвал к прекращению насилия в республике. Он также сказал, что международным организациям пора переходить от оказания гуманитарной помощи к поддержке проектов по восстановлению экономики Чечни. Военный суд в Челябинске завершил рассмотрение 5 уголовных дел о неуставных отношениях в танковом училище, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Как сообщил журналистам председатель суда Юрий Шацкий, в воскресенье был вынесен приговор рядовому батальону обеспечения учебного процесса танкового училища Журину. Ему предъявили обвинение в неуставных отношениях по статье 335, часть 1 Уголовного кодекса. Он, в частности, обвинялся в нанесении нескольких ударов своему сослуживцу, с которым они вместе занимались уборкой помещения. Журина приговорили к 1 году содержания в дисциплинарном батальоне условно. Ранее сегодня Челябинский гарнизонный военный суд приговорил рядового батальона обеспечения учебного процесса Челябинского военного училища Васильева к 1 году содержания в дисциплинарной воинской части. Напомню, что 20 февраля Челябинский военный гарнизонный суд приговорил сержанта военной части Челябинского танкового училища Ивана Черных к 4 годам условно. 21 февраля к 1 году службы в дисбате был приговорен рядовой военной части училища Алексей Шашко, и к 1 году дисбата условно приговорили рядового Константина Сидоренко. Дело о неуставных отношениях, потерпевшим по которому является рядовой Андрей Сычев, лишившийся в результате издевательств сослуживцев ног, в суд пока не поступало. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Петербурге совершено нападение на 2 женщин, уроженок Казахстана и Азербайджана. Одна из них погибла, вторая госпитализирована с ножевыми ранениями, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Яхонтов.
Уроженка Казахстана Айнур Буликбаева и уроженка Азербайджана Ильфуза Бабаева, работавшие продавцами в киосках, направлялись в общежитие, где снимали комнату. Когда возле дома на них набросились молодые люди, которых было минимум 3, и сразу же начали наносить женщинам ножевые удары в спину. Айнур Буликбаева получила 10 ранений и умерла на месте. У Ильфузы Бабаевой медики насчитали около 20 ранений в спину и грудь. Неизвестные преступники не взяли ни сумки, ни мобильные телефоны, которые были у жертв. Пока что у оперативников есть данные о том, что примерно во время нападения группа молодых людей бежала со стороны места происшествия с криками «Россия для русских». Их видели проживающие в находящемся поблизости общежитии технического университета. Представители правоохранительных органов говорят, что фактов, свидетельствующих о связи преступления с экстремистскими действиями, пока нет. Олег Яхонтов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радикальный шиитский лидер Муктада ас-Садр призвал шиитов и суннитов Ирака объединиться и потребовать вывода американских войск из страны. После взрыва шиитской святыни в Самаре 22 февраля резко обострились отношения между представителями 2 исламских течений. В воскресенье в Басре два человека были ранены в результате взрыва в шиитской мечети. В городе Хилла по меньшей мере 5 человек погибли при взрыве на автобусной остановке. Около 200 человек стали жертвами нападений и взрывов в Ираке за последние дни. Разрушены почти 20 мечетей.
Радио «Свобода». Новости.
В мексиканском штате Коауила 65 горняков, оказавшихся под завалами после взрыва в шахте, неделю назад, судя по всему, погибли, сообщают владельцы шахты. По их данным, пробы воздуха показали, что в забое нет необходимого количества кислорода. В столице Афганистана, Кабуле, продолжается бунт заключенных тюрьмы особого режима Пулы-Чарки. Здание окружено полицией и войсками, подтянута бронетехника. По данным властей, заключенные захватили блок, в котором содержится 1300 осужденных, в том числе боевики Аль-Каиды и талибы. Бунт начался в субботу вечером, когда узникам раздавали новую тюремную форму, которую многие из них отказались надеть. В столкновениях 4 заключенных были ранены. Никто из охранников не пострадал. Начало вещание Европейское радио для Белоруссии. В сегодняшней программе общеполитические и спортивные новости, а также музыка и обзоры прессы. Радиостанция финансируется Евросоюзом и базируется в столице Литвы, Вильнюсе.
Радио «Свобода». Новости.
В Турине сегодня последний день 20-х зимних Олимпийских игр. Власти принимают усиленные меры безопасности. Вечером стадион, где пройдет торжественная церемония закрытия, будут охранять около 1300 полицейских. Над городом запрещены полеты самолетов. По окончании церемонии будет поднят флаг канадского города Ванкувер, где в феврале 2010 года пройдет следующая зимняя Олимпиада. Напомню основные новости к этому часу. Госдума России приняла в окончательном чтении законопроект о противодействии терроризму. Тела погибших при обвале крыши на Басманном рынке в Москве доставлены на родину. Глава Департамента Совета Европы завершает двухдневный визит в Чечню.
Говорит радио «Свобода», мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Наша тема сегодня – Зигмунд Фрейд к 150-летию со дня рождения. В чем было новаторство венского ученого? Как размышляют о его влиянии сегодняшние писатели? И что слышали о фрейдизме первые встречные на улице? Главный рассказчик нашей программы – петербургский психолог Валерий Зеленский. Под его редакцией в последние 15 лет вышло множество классических трудов по психоанализу и аналитической психологии. В частности, классический двухтомник американского психолога Генри Элленбергера «Открытие бессознательного». Я попросил Валерия Зеленского не уходить в малопонятные для неподготовленного слушателя дебри науки, а рассказывать о мифе, созданном вокруг Фрейда, максимально доступно. Если представить себе системы двух, сперва друзей, а затем оппонентов, Фрейда и Карла Юнга, в виде игр, то что такое игра Фрейд?
Игра Фрейд гораздо, может быть, в каком-то смысле проще, хотя она и очень искусна, и более детально проработана в клиническом аспекте и в плане патологии. Юнг, в отличие от Фрейда, он не классифицировал людей по их болезням. Здесь мы неизбежно должны войти вот в некоторое пространство мыслей и все-таки понять, что есть некоторая склонность человека в игре, если вот мы говорим сейчас о игре, патологизировать или не патологизировать психическое. Ну, в этой игре вот к вам приходит клиент и говорит: «Доктор, я псих». Он с порога начинает себя вводить в пространство патологии. Я это к чему говорю? Что, вообще говоря, и учение о психическом возникло из патологии. Но оно может и остаться таковым, и быть в рамках медицинской модели. Фрейдовская игра, она практически вся базируется на медицинской модели.
То есть Фрейд отвечает ему: «Да, псих»?
Нет, это совсем не обязательно, с этим надо разбираться. Я сейчас говорю не о том, что он отвечает. Это было бы, в общем, это было неверно просто методологически, поскольку ни один человек не может определить другого без какого-то изучения его, наблюдения за ним, за его поведением, из диалога с ним, из каких-то аналитических, возможно, отношений. Страдает ли он на таком уровне? Потому что это может быть просто личностная проблема. И говорить о патологии можно очень условно. Это компетенция вообще любого практического психолога. Он имеет дело с личностью. Вопрос в том, какая модель лежит в его подходе при работе с этой личностью. Поскольку если он рассматривает личность во фрейдовском плане, то это один дискурс, это один путь, и это одни правила, их называют в анализе сеттинговые правила. Например, у Фрейда он ложится на кушетку. Казалось бы, в общем...
Пациент. Да, ложится на кушетку.
Пациент, да. И во фрейдовском анализе с большим удовольствием человека называют пациентом. А в юнгианском анализе его чаще называют клиентом. Поскольку понятие пациент сразу же его немножко низводит до уровня пассивного, зависимого и нуждающегося вот в опеке, в таком патерналистском как бы отношении к себе.
Конечно, как советская медсестра. Больной, разденьтесь.
Да, ну, хотите...
Сразу больной.
Советская, хотите Кинзи, прилетая над гнездом кукушки. Знаете, тут может быть разные вещи. Но всегда возникает вопрос о власти. И вот здесь, в этой игре, я хотел бы, может быть, для радиослушателя пояснить еще одну вещь. Потому что...
Только скажите сперва, в какой позе находится клиент у Юнга?
Он сидит в кресле.
Лицом к лицу?
Лицом к лицу, да. Есть определенная комфортная дистанция, в которой они располагаются в отношении друг к другу. Ну, это зависит от уже конкретного аналитика. Ну, в общем, примерно она может быть одинакова, там 3-4 метра. Ну, как у собеседники, когда разговор идет по душам, как, на каком расстоянии они садятся? Это может быть меньше. Ну, и дело, собственно, не в этом, это уже частность. Роль Фрейда в истории европейской культуры, вообще в перевороте, который был совершен в исследованиях о психическом, конечно, несомненно, это гениальный человек. Другое дело, что мы, сказав А, должны сказать и Б. Разумеется, к его открытиям, к его базовым составляющим его учения, а в частности о детской сексуальности, о различных моделях и структурах его понимания психики, а именно он выделил, у него было несколько моделей, но, огрубляя, вкратце можно сказать, что он разделяет психику на три базовых составляющих, которые могут быть выстроены, опять-таки, вертикально, образуя некоторую глубинность. А именно это некоторый уровень бессознательного психического, который он обозначил как «оно». Оно является генератором и поставщиком психической энергии. И эта энергия носит целиком сексуальный характер. То есть вот там как бы лежит основное, это радиоактивное, условно, в кавычках говоря, вещество, которое в процессе своего генерирования, оно так или иначе поступает в следующую область, которую он назвал «я», и которая, собственно, охватывает всю ту целокупность психических процессов, которые являются в личности основным, вот, собственно, содержанием его психики. И третий уровень, который ему понадобился, потому что нужно было каким-то образом в соотнесении как тезис, антитезис и синтез, ему потребовалась некоторая компромиссная величина, а именно суперэго. То есть весь тот набор коллективной психики, то есть набор тех норм, предписаний, обычаев, которые выработала культура, моральных императивов, которые, в общем, в этом споре «оно» и «я» выступают в качестве, ну, условно говоря, судьи или же регулятора. Таким образом, что мы получаем из «оно»? Мы получаем такую безудержную сексуальную экспансию с момента, когда как бы ребенок, растя и социализируясь, переходит вот на уровень генитальный, который Фрейд выделил. И дальше он должен что-то с этим делать. Изнутри эти импульсы, эти влечения, они о себе кричат, заявляют, он должен что-то с этим делать. Но есть принцип удовольствия, который как бы Фрейд выделил. Но дальше с тем, чтобы с этим что-то делать и выработать линию поведения, человек должен согласовать это с внешними нормами по мере его социализации, которые он уже к этому моменту усваивает или усвоит. Это суперэго, которое табуирует очень многое из того, что он мог бы делать по линии и своего сексуального поведения, и вообще социального поведения. И вот этот принцип удовольствия наталкивается на принцип реальности. Вот эти два принципа, они соотносятся друг с другом и задают некоторый компромисс. А эго выступает в качестве как некоторого такого, с одной стороны, регулятора, а с другой стороны, Фрейд определил для него как бы вот основной. У него все-таки эго это является центром. Он не выделял других компонентов психического. И, соответственно, эго остается монополистом. Оно в конечном итоге вырабатывает для себя окончательное решение. То ли действовать в пользу оно и, так сказать, следовать своим инстинктам, своим бессознательным психическим интенциям, то ли все-таки сделать доминирующим суперэго и сделать его окончательным цензором, окончательным решателем, как ему вести. Но все равно эго принимает. Так что он остался как бы на уровне вот такого империалистического эго. Его девизом было следующее. Там, где оно, должно стать эго. Это уже там как бы современные продолжатели и ревизионеры учения о психическом сказали, что там, где было эго, там может стать снова оно. Ну, это уже несколько такое полушутливое замечание.
Прервем беседу с петербургским психологом Валерием Зеленским, чтобы поинтересоваться, что знают об учении Зигмунда Фрейда прохожие за стенами нашей студии.
Фрейд стал популярен в начале перестройки. Все стали увлекаться этим. Тут все, наверное, социальное, познание себя. Я не увлекался.
Он занимался психологией и в нравственной области. А более подробно нет, не могу сказать.
Зигмунд Фрейд, что-то там с психикой, какой-нибудь фрейдизм. Я так не знаю.
Я думаю, что это связано прежде всего с Эдиповым комплексом. Фрейд посвятил себя исследованию сексопатологии, наверное. Ну, еще у него было о снах исследование. В общем, все.
Это философия и политика связаны. Точно не могу сказать.
Это что-то связано вот с психологией. Но вот сейчас, вы знаете, так я экспромтом просто не собраться мне с мыслями.
Из того, что я читал, это действия, подоплекой которых является эротическая составляющая. Все действия поведения любого человека, а иногда и общества, сопровождаются как раз эротическими мотивами.
Ой, нет, знаете, не могу сказать.
Науку какую-то он создал. Может быть, и философ, я даже не знаю. Не буду врать.
Фрейдизм – это психоанализ, изучение бессознательного, сны и действия, которые мы непроизвольно делаем. Фрейд, он многое дал психологии нашей сегодняшней. И во всех институтах изучают Фрейда первоначально, как выдающегося психоаналитика.
Болезнь, по-моему. Это склонность к психозам, депрессии, отвлекание от простых человеческих, радостей каких-то. Зацикливание на второстепенных вещах, отвлекание от основного. Фрейдизм – это уже копание в себе, мне кажется, ни к чему не приводящее.
Так отвечают петербуржцы на вопрос нашего корреспондента Александра Дядина. Что вы знаете о фрейдизме? Вы слушаете «Радио Свобода». Мифы и репутации. Мы прервемся для короткого объявления.
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Наша тема – Зигмунд Фрейд. К 150-летию со дня рождения ученого. Продолжаем беседу с Валерием Зеленским. Откуда вообще растут корни Фрейда?
Фрейдовский миф вырос из личной судьбы Фрейда. Это еврейское гетто. Это иудео-христианский миф, который господствовал и в той Вене, и который определял социокультурные основы отношений людей в Австрии и в Вене, в частности. И здесь очень важно понять, что вообще не только психоаналитический миф на этом базируется, но вообще христианский. Это патриархальный миф. В основе его лежит первородство мужского и подчиненное положение женского. В женщине вообще долгие столетия отказывали в праве иметь душу. Как бы назначалось, что и вопрос этот задавался. Отсюда и средневековое сжигание ведьм, исследование женской неполноценности. То есть она как бы постулировалась. И в 901 году известный же Мёбиус, нам известный по своей ленте, он выпустил такую шовинистическую в мужском смысле статью об имбецильности женского. Ну, я сейчас по памяти воспроизвожу. Где, собственно, не ставился вопрос о том, неполноценна ли женщина по отношению к мужчине. Он как бы само собой разумелся. Вопрос ставился так, по причине чего. То есть начиналось исследование, почему женщина неполноценнее, чем мужчина. Значит, вот психоаналитический миф, если мы так честно себе даем отчет, и, соответственно, психоанализ со своей техникой, он базировался на женской неполноценности. И, собственно, анализ, если взять Фрейда, то у него первые пациенты были женщины. Хотя, конечно, меня могут поправить, сказать, что и мужчины, да. Но
лечил он прежде всего женские неврозы.
Да, он лечил женские неврозы, истерию в основном. Это, а ведь истерия – это утерос, это матка. Соответственно, анализ строился именно в рамках этого мифа. Другое дело, что это не осознавалось, это и сейчас не осознается. Это стало осознаваться с стремительным ростом гендерных исследований. Вот здесь психоаналитический миф подошел к проблеме, потому что либо закрывать психоаналитическую модель, потому что она на этом базируется, на этом строится анализ. Женская неполноценность. А гендерные исследования утверждают совсем другое. И из этого надо каким-то образом модернизировать, надо выходить из этого. Ну вот в аналитической психологии этот вопрос снят в известной степени. Хотя, конечно, надо честно сказать, что и Юнг был достаточно таким сексистом, хотя он об этом не очень распространялся, но, зная его биографию, его подробности, его жизни, можно это утверждать. Но он был, как и Фрейд, он был дитя своего времени, так что здесь мы не можем с некоторыми нравоучительными претензиями как бы оборачиваться в это прошлое.
Что именно в учении Фрейда было поколеблено его последователями, его учениками, отступниками?
Ну, здесь, конечно, прежде всего важно выделить первую группу отступников. Это Адлер, с ним там ушло еще ряд бывших учеников. И затем Юнг. И у Адлера, так сказать, его лейтмотивом стал преодоление комплекса неполноценности, поскольку в учении Адлера в индивидуал-психологии в основе лежит изначальная как бы травма неполноценности. Природа и источник – это отдельная тема. Но факт тот, что он не согласился с сексуальной природой, которую объявил Фрейд. С Юнгом произошло, в общем, нечто похожее. Он также отказался признавать сексуальную природу психического. Он, то, что называется, релятивизировал ее. Он не отказал ей в праве участвовать в окончательном производстве психических явлений, но он отказал в том, чтобы свести все к сексуальности. И на то тоже были основания. Дело в том, что к моменту формирования психоанализа как учения нужно учитывать тот социальный фон, ту историко-культурную ситуацию, которая складывалась. И ведь надо сказать, что сейчас мы, может быть, это не так хорошо осознаем, но представьте себе, что в конце XIX века во всей Европе был ужас от половых болезней. Прежде всего, это сифилис. Это ужас был в Европе. Здесь возникла такая социальная борьба между нормативами и нравами и сексуального поведения. Это все выходило в рамках так называемой викторианской эпохи, где господствовала, так сказать, такая поверхностная, лицемерная, то есть измеряемая лицом, персоной. Линия поведения, которая объявлялась доминирующей, и как бы все остальное табуировалось. Но это, естественно, вступило в жесткую борьбу с тем, с оно, если говорить по Фрейду. Да? Соответственно, для Фрейда все было заготовлено. В культурном смысле, ну, надо сказать, ну, вот простой пример. Ницше 20-летним юношей в Кёльне оказался в публичном доме и заразился сифилисом. И, ну, может быть, мы не имели бы все это гениальные его работы, но это настолько повлияло на его дальнейшую судьбу, и здесь это привело к умственному помешательству через там 20-25 лет, 80-е годы. Но вот в конечном итоге климат такой очень напряженный между предписаниями, между суперэго, он не мог просто не возникнуть в его, в данном случае, конечно, гениальном сознании, когда он видел, с одной стороны, мощное напряжение суперэго, а с другой стороны, видел все те импульсы, которые шли, и как бы немножко подсел, ну, так выражаясь современным языком, подсел на сексуальности. К тому же она обеспечила достаточно удобной и объясняющей все моделями. в частности, опять-таки, исследуя детей. Вот его учение о детской сексуальности с разными стадиями.
То есть в 20 веке сексуальная революция погубила учение Фрейда?
Ну, сказать, что она его погубила, наоборот, вообще оно настолько охватило. Это как некоторая была пандемия психоаналитическая. Вначале это было сложно, конечно, ему руки не подавали, и поэтому учение это формировалось, в общем-то, в муках. И, в частности, оно получило широкое распространение как раз, как ни странно, благодаря скандалу, в частности, с Юнгом, а перед этим дружбе, поскольку Юнг с его авторитетом вывел это учение за пределы еврейского гетто, поскольку и для Фрейда было чрезвычайно выгодно, поскольку приобретало международный характер. Это Вена и Цюрих, разные страны. Вот подключение Юнга и включение в его психоанализ, поскольку некоторое время, именно 7 лет, Юнг и Фрейд очень дружили, и Юнг признавал первенство Фрейда в открытиях, в развитии психоанализа. Но тут же обозначились и разногласия, и, собственно, принципиально, это очень важно, разногласия протекало не потому, что существует бессознательное или сознание бессознательное, а природа этого. И может ли она быть целиком отнесена к сексуальности? И Юнг отверг сексуальную природу психического. Соответственно, он стал называть это психической энергией. В общем, это слово тоже из 19-18 века. На энергетическом начале строилось очень много моделей психического. Они и сейчас строятся. Есть вот энергетики, которые лечат там положениями рук. Все, во всем этом как бы лежит вот энергия. Но сексуальная она или нет? Вот, собственно, Юнг отверг и стал развивать собственную модель психического. Она оказалась гораздо сложнее. В нее компонентами влились, кроме «оно», «я» и «супер-я» или «суперэго». В ней также присутствует эго, которое как бы обозначает диспетчерскую функцию в сознании. Дальнейшие компоненты психического, они в разной степени или частично осознаются, скажем, как персона, у него выделена фигура такая. Либо есть некоторые архетипические фигуры, которые вообще не осознаются или осознаются в очень слабой степени.
И еще раз вернемся на улицы Петербурга. Интересует ли вас психология?
Вообще психология, мне кажется, интересна каждому человеку. Допустим, по тому, как человек сидит, можно по пантомимике узнать, о чем он думает. Или, допустим, если он говорит одно, а его тело выражает другое, можно больше узнать о нем правду.
Нет, интересно, но сложно слишком. Ну, и она, на мой взгляд, не очень точная наука. Я вообще педагог. Занимался когда-то, но не привлекла. Слишком схематично там все. Не всегда действует.
Да, я учусь на юриста, у меня психология уже 3-й семестр. Когда видишь человека, по каким-то психологическим качествам можно определить, как с ним можно будет работать, как с ним можно будет общаться.
Немного, да. Понять суть человека, его психологию. Но мне особо она не нужна, если честно.
Помогает поступать не так, как я хочу, как правильно. Если ты видишь, что даже человек и не прав, но если ты видишь, что его нельзя переубедить, чтобы сохранить спокойствие этого человека, надо уступать.
Нет, даже и не приходило в голову. Мы по работе узнаем друг друга.
В какой-то мере, да. Например, вот как называется психология, это самоанализ я делаю.
Очень интересная наука. Когда общаешься с человеком, видно его мимику лица, и по каким-то определенным его жестам можно понять, что он чувствует, что он думает, и каков человек сам по себе. Легче общаться с людьми.
Так немножко есть, где-то чем-то интересуюсь, а вообще все времени не хватает. И вместо того, чтобы такую литературу читать, надо читаю всякие детективы и все прочее.
Петербуржцы в ответах на вопрос, интересует ли вас психология. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». Мы прервемся на 2-минутный выпуск новостей и затем продолжим программу.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Тегеран и Москва достигли базового соглашения по предложению России обогащать уран для иранских реакторов на своей территории. Об этом заявил глава иранского ведомства по атомной энергии Гулям Реза Агазаде после переговоров в Бушере с главой Росатома Сергеем Кириенко. Тела граждан Азербайджана и Грузии, погибших при обвале крыши на Басманном рынке в Москве, доставлены сегодня на родину. В результате катастрофы 23 февраля погибли 66 человек, в основном азербайджанцы. Госдума России приняла в окончательном чтении законопроект о противодействии терроризму. В документе предусмотрена возможность введения двух режимов – чрезвычайное положение и контртеррористическая операция. Военным, в частности, разрешено сбивать самолеты, захваченные террористами, и допускается прослушивание телефонных разговоров. В Шалинском районе Чечни при обстреле боевиками военной автоколонны неподалеку от селения Агишты погибли два солдата-контрактника. Еще один ранен, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблес и его будущий преемник Томас Хаммерберг завершают двухдневный визит в Чечню. Сегодня Хиль Роблес, выступая в чеченском парламенте, призвал к прекращению насилия в республике. В Петербурге совершено нападение на двух женщин, уроженок Казахстана и Азербайджана. Одна из них от полученных ножевых ранений скончалась. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас дал понять, что может уйти в отставку, если группировка «Хамас» помешает ему продолжать мирные переговоры с Израилем. Радикальный шиитский лидер Мактада Ас-Садр призвал шиитов и суннитов Ирака объединиться и потребовать вывода американских войск из страны.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Зигмунд Фрейд. К 150-летию со дня рождения. Что думает о фрейдизме писатель, поэт? Когда это слово прозвучало для него впервые? Я задаю эти вопросы моему коллеге Игорю Померанцеву.
Я думаю, что, как и любой советский начинающий литератор, я сначала прочел критику Фрейда, а уже потом его книги. Я помню, в самиздате в Киеве мне попадался Фрейд. Но, в общем, купил впервые книги уже в Германии в эмиграции в 1978 году. И меня заинтересовали особенно его статьи о Достоевском, о литературе, ну, по естественным причинам, поскольку я сам литератор.
У вас был жадный интерес к Фрейду или прохладный, как вы это оцените? Дрожали ли руки, когда вы переворачивали страницы?
Я вот о чем думаю, что... Ну, есть такое понятие «Zeitgeist», «дух времени». Фрейд принадлежал ко времени до Первой мировой войны, когда он был чрезвычайно актуален. С точки зрения уже моего поколения и с точки зрения людей, переживших две мировые войны, да, это была эпоха тонкой настройки на человеческую душу, на человеческое воображение, человеческую фантазию, сны. Я вырос в 50-е, 60-е годы и всерьез начал задумываться над вечными вопросами молодым человеком. Это вторая половина 60-х годов. И это была эпоха не тонкой настройки. Это была очень грубая эпоха. Поэтому для меня и для моих друзей гораздо интереснее были философы, которые говорили о месте личности, личности государства, возможность остаться личностью при тоталитарном или авторитарном режиме. И вот поэтому, скажем, имена выходца из Алжира, который своими глазами видел, что такое империализм, что такое колониализм, а потом увидел и свою историческую родину, Францию, я говорю об Альбере Камю, или Артур Кёстер, который снова-таки на личном опыте пережил коммунистический режим, все его повадки, все его замашки. Это было серьезней, это было актуальней. Вот это был дух времени, в котором я рос и в котором я жил в молодости.
Ну вот вы говорите о том, что читали в самиздате Фрейда о Достоевском. По вашему мнению, на литературу, может быть, прежде всего русскую литературу, Зигмунд Фрейд повлиял очень сильно?
Очевидно, что Фрейда читали литераторы, об этом они писали, от Германа Гесса до Джеймса Джойса. Я даже могу себе представить, что вот этот знаменитый монолог «Поток сознания» Молли Блум в «Улиссе» Джойса мог быть произнесен Молли на кушетке Фрейда. Это длинный монолог, это несколько сеансов, и Джойс хорошо знал о Фрейде и значении его работ. Фрейде говорили сюрреалисты. Ну, конечно, он был нарасхват, конечно, он был одним из знаменосцев своего времени. Но при этом, я думаю, в вашей передаче об этом уже кто-то сказал, Томас Манн выдвигал Фрейда на соискание Нобелевской премии в области литературы. Кстати, Черчилль впоследствии получил эту премию. Я думаю, что и Фрейд мог бы получить эту премию. И вот второе, почему он так влиял, почему он был так важен? Я думаю, что дело в том, что он был и писатель. Он влиял как писатель. Вот представьте себе все его труды, особенно клинические разделы и главы. Ведь у него есть персонажи. Анна О, Густав К и так далее. Это просто литературные персонажи. Естественно, поэтическим соображением он не называет фамилии, а называет только имя. Но мы можем следить за их судьбой, за перипетиями их жизни. Чем не литература? Долгое время Фрейд работал с коллегой, я забыл сейчас его имя, они разрабатывали вместе методику лечения истерии. Коллега и предшественник Фрейда называл эту теорию и практику теорией катарсиса. Это все очень близко к литературе, это все очень близко к искусству. Кстати, сам Фрейд говорил, что до меня о бессознательном писали и философы, и поэты. Я просто нашел какие-то научные принципы и научные определения. Но что касается русской литературы, было две русские литературы. Была советская литература, для которой Фрейд был совершенно закрыт. И была эмигрантская русская литература, которая принюхивалась, прислушивалась к Фрейду, отталкивалась, полемизировала. Ну, мы знаем степень брезгливости, с которой относился к Фрейду Набоков. Я думаю, что дело даже не в его отношении к Фрейду, а к пошлости, к фрейдизму, который стал разменной монетой, который стал, ну, так сказать, психологией для супер маркетов. Те, кто любили Пруста, я имею в виду поэты и прозаика парижской ноты, конечно, они не могли не знать Фрейда, потому что Пруст во многом предшественник и современник Фрейда.
Игорь, а ловите ли вы когда-нибудь себя на том, что Фрейд стоит за вашим плечом, и когда вы что-то пишете, наступает такое ощущение, что сейчас вы проходите или, не знаю, мчитесь в вагоне скоростного поезда через какую-то область пошлости, область затасканности. Вот здесь принято говорить о Фрейде в этом месте. Вот здесь пахнет его влиянием и какими-то схемами или матрицами, которые он вот на эти темы, на эти ситуации наложил. И как вы себя, если у вас такое бывает, когда вы пишете, как вы себя при этом чувствуете? Вы притормаживаете и настаиваете на чем-то? Или вы делаете вид, что никакого Фрейда нет и живете внутренне свободным художником?
Я думаю о Фрейде, знаете, когда? Когда я читаю интервью многих писателей, в том числе и русских. И у меня такое чувство, что они дают интервью вот для того, чтобы их разбирали с точки зрения Фрейда. Это довольно комичное впечатление. Что касается моего собственного литературного опыта, у меня совершенно другой взгляд на Фрейда. Я очень люблю сказ. Ну, гений русского сказа – это Лесков. Его персонажи – это, как правило, простые люди, говорящие своим языком, якобы авторским, но на самом деле персонажным. Вот в 20 веке меня волнует, по крайней мере, вот меня как литератора в наше время, волнует сказ в широком смысле. Меня очень интересует лексика русистов и иностранцев, выучивших русский язык, я работал с этой лексикой. Меня интересует лексика структуралистов, как из нее сделать, может быть, пародию, а может быть, персонажа. Язык может выступать в роли персонажа. И вот с этой точки зрения фрейдистская терминология, мы же все ею пользуемся, от либидо до бессознательного, как она может сыграть роль персонажа вот на том или ином участке прозы, современной, остросовременной прозы.
Игорь Померанцев, размышляя о фрейдизме. Мифы и репутации на волнах радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. Готовясь к этой программе и просматривая публикации о глубинной психологии последнего времени, я часто натыкался на слово, к науке отношений не имеющее, и тем не менее попадающееся в значении, пожалуй, что термина. Слово это «душа». Психолог Валерий Зеленский объясняет.
Действительно, этот термин очень старый. Слово «душа» в разных языках имеет свои эквиваленты, и ничего в этом нет криминального. Но... Наука XIX века, она, прежде всего, постаралась выбросить этот термин из своего научного лексикона. И то же самое сделала психология. То есть душа осталась у священников, у поэтов, но это понятие чрезвычайно важно. Оно, прежде всего, я сейчас пока просто о самом понятии. Оно важное, и поэтому психологи в какой-то момент, последние десятилетия XX века, они поняли, что очень важно вернуть душу в психологию. Эти усилия, собственно, привели к тому, что появилась дисциплина и появился дискурс. Это понятие снова замелькало на страницах психологических текстов. В сущности, мы в какой-то момент, психические содержания, тут важно очень развести два понятия. Все люди обладают психикой, но не обо всех людях мы можем сказать, что он душевный человек. Человек может быть бездушный, психическое у него может быть, а души у него может и не быть в какой-то момент. Это совсем не значит, что у него нет совсем, но он может жить так, чтобы душевное свое начало максимально вытеснить, топить и так далее. Что это в психологическом смысле? Это, конечно, это метафора, как и многие понятия, которыми мы пользуемся, потому что Эдипов комплекс – это тоже метафора, никто не видит. Или архетип, или же, не знаю, электрон. Это как и электрон, это, он неисчерпаем, как говорил Ленин, как атом, но и то, и другое – это метафора, конечно, физический метафор. Ну вот, конечно, кроме того, что они метафоры, они выполняют и другие инструментальные функции. То же самое в психологии эту функцию может выполнять понятие души. Из психических содержаний, элементарных, соответственно, не претендующих на душевное обладание душой, мы можем, усложняя их, подойти к таким психическим образованиям, которые мы их называем, скажем, персонифицированные. Когда мы видим, что за этими психическими содержаниями строится, есть генерирующие их начало, они имеют, может быть, антропоморфную функцию, животную и так далее, и так далее. Это просто уровень сложности психической. На каком-то из этих уровней появляется то, что мы называем душевным образованием. Это комплекс. Если говорить в логике аналитической психологии, это некоторый комплекс психических содержаний, которые, обладают несколькими характеристиками, ну, прежде всего, глубиной, меланхолией, если угодно, ранимостью. Ну, здесь феноменологически можно много найти характеристик душевного, и каждый из нас наверняка знает. Важно здесь другое, что на уровне душевных психических содержаний мы можем коммуницировать, мы можем входить в соотношения с другими людьми. Ну, люди говорят, давай сядем, поговорим по душам. Вот, собственно, это, грубо говоря, вот такая дефиниция термина. Значит, вопрос в том, вернуть ее психологию или не возвращать, как с этим работать. Понятно, что если психологи об этом не позаботятся, то дальнейшее развитие общества, социального, социума столкнется с массой трудностей. Ну, например, в экологии, психоэкологии. Если мы полагаем внешний предмет или какое-то дерево, я не знаю, лишенным душевного начала, то мы можем с ним поступать как угодно. Оно мертвое, но не живое. Живое, вся и древняя, так сказать, культура анимизма, она приписывала душевное начало всем предметам. И тогда относиться к ним, к живому, нельзя плохо. Вот я сейчас вовлечен в экологический проект, и там дети, вот с детьми, если ребенок видит, что этот предмет он знает, ему взрослый объяснит, что у него есть душа, что он живое, то ребенок не будет с ним поступать жестоко, уничтожать и так далее, и так далее. Вот одна из задач новому поколению – снабдить его уважительным отношением к внешнему миру, поскольку в нем, как и в тебе, там, Вове, Пете, Нюре, есть душевное начало. И если мы сможем одушевить вокруг нас существующий мир предметов, скажем, что наша земля имеет душу, то тогда мы к земле, имеющей душу, не сможем относиться так, как к бездушному мертвому веществу, костному. Вот костное и душевное – это разные вещи. Значит, мы получили расплату за то, что мы выбросили, прежде всего, из психологии это понятие. Хотя, конечно, с ним было работать не просто в рамках научного мышления. Но теперь представление о науке тоже подверглось ревизии. Раньше она обожествлялась. Наука была неким таким божественным началом, ей молились, и все, что было ненаучно, подвергалось искоренению или уничтожению.
Достаточно было нерационально, да?
Ну, конечно, разумеется. А теперь-то мы понимаем, что рациональность только лишь частный случай психического. Это тот случай, когда произведена некоторая операция, потому что рацио – это отношение. Когда совершена некоторая психологическая операция, называемая мышлением, тогда мы имеем дело с рациональными объектами. Но мы имеем огромную сферу психическую, которая нерациональна. Ее можно, конечно, отвергнуть, как страус, закрыть глаза и закопать голову, но она существует.
Мифы и репутации. Зигмунд Фрейд. Снова обратимся к фрейдизму на собственном опыте. Я пригласил в студию писателя Петра Вайля.
Петр, когда впервые вы услышали слово «фрейд» или «фрейдизм», и задумались ли вы о том, что оно значит?
Ну, что значит задумался? Когда услышал, тогда и узнал кое-что. Фрейдовские листочки ходили в самиздате, как и любые другие неизданные в Советском Союзе сочинения. Было мне, вероятно, лет 17, я думаю, 16-17 лет. И, к счастью, мне попалось его сочинение «Остроумие и его отношение к бессознательному», а не самое каноническое толкование сновидений. Я и сейчас к толкованию сновидений отношусь, ну, скептически. А «Остроумие и отношение к бессознательному» – блестящая работа, которая, я думаю, не потеряла своего значения по сей день. Почему я говорю «не потеряла»? Потому что очень многое во фрейдизме ушло. Ну, во-первых, его сильно сдвинули последователи – Адлер, а потом Юнг. С его идеей коллективного бессознательного, юнгианство подтверждается на каждом шагу. Фрейдизм – дело индивидуальное. И для кого проявляется, для кого нет. Здесь вопрос веры. Вообще, вы знаете, стоило бы говорить, для меня, по крайней мере, не о самом психоанализе, потому что я, упаси бог, не специалист, а только о том, в каком разжиженном виде он поступает к рядовому потребителю, что называется. Для советского человека фрейдизм, конечно, был важен тем, что он стал вытеснять марксизм. Это две универсалистских доктрины. Марксизмом можно объяснить все, и фрейдизмом можно объяснить все. То, что марксизмом можно было объяснить все, конечно, нас, молодых людей советского общества, довольно сильно угнетало. Ну, не хотелось в это верить, да, что все можно объяснить экономикой, социально-экономическими формациями и так далее, законами производительных сил, производственных отношений. Все это было довольно противно. И поэтому, когда пришел фрейдизм, объяснявший какими-то бурлящими, кипящими, там, не знаю, шевелящимися в тебе сознательными и подсознательными ощущениями, это было, конечно, гораздо симпатичнее. Но потом стала смущать универсалистская именно доктрина Фрейда. И Маркс может все объяснить, и Фрейд может все объяснить. Это и подозрительно. Всегда, когда ты сталкиваешься с универсальной теорией, тебя охватывает все-таки подозрение. Ну, почему? Неужели не бывает исключений? Неужели люди не все разные, как это мы видим каждый день? И вообще, действительно, это вопрос веры. Если ты веришь психоаналитику, он тебе поможет. Если не веришь, никогда. Здесь переходит вопрос в сферу религии. А вот религия в ее таком каноническом виде, будем говорить, допустим, о христианской религии, которая нам ближе, она больше льстит человеку. В конечном счете, когда ты можешь что-то объяснить высшими силами, это более приятно, чем что ты когда-то в младенчестве бессознательно был ошеломлен взглядом на содержимое своего ночного горшка.
После того, как какие-то вещи во фрейдовском учении поняты человеком, а он продолжает размышлять, и вот, не знаю, как в случае вас, в писательском случае, он продолжает писать. Можно написать так, что Фрейд стоит где-то рядом, присутствует в твоей фразе и в твоем размышлении, а можно его удалить намеренно.
Фрейд ведь такие обнародовал вещи о человеке, без которых обойтись уже нельзя. Нельзя делать вид, что его нет. Ну, допустим, я очень мало знаю об индуизме и восточных религиях. Но я читал когда-то Упанишады. И я понял, что могут быть такие духовные амплитуды, на которые западная культура, западная традиция даже не замахивалась. Те оперируют какими-то космическими понятиями. Но я к этому прикоснулся, и я знаю, что это может быть. Вот Фрейд что-то в этом роде, только в еще большей степени. То, что он открыл в человеке, не знаю, открыл, не открыл, но, во всяком случае, он сказал это о человеке, он обозначил это, как, известно, яблоки и прежде падали, да, и до Ньютона, так и здесь с Фрейдом. Без этого обойтись нельзя, нельзя об этом не знать. И делать вид, что этого нет.
Насколько вы любите вычитывать у других авторов какие-то оговорки по Фрейду, да, размышления по Фрейду?
Нет, меня это мало занимает. Скорее, меня смешит вот это вульгарное толкование Фрейда. Знаете, когда там сообщают, что пойман солдат, изнасиловавший козу на каком-нибудь дальнем карауле. И реакция, ну, чистый Фрейд. Увы, как и многое другое, вполне научное, в расхожем это доходит до анекдота.
И даже, как известно, трагедия.
Да.
Фрейдизм в опыте Петра Вайля. Вот уже несколько лет петербургский психолог Валерий Зеленский издает альманах «Новая весна», посвященный, в частности, тем темам, которых мы касались в сегодняшней программе.
Альманах посвящен постюнгианской культуре. Это не психотерапевтическое издание. Оно скорее ориентировано на прикладной характер, условно говоря. А его задача как раз вернуть понятие души в психологию, в культуру. Почувствовать, что душевное, оно чрезвычайно важно сейчас для нас, как и психическое образование, и с ним можно работать. И оно не подавляется духом, потому что часто в очень таком широком употреблении его путают с духом. Говорят, душа, дух, а потом меняют. И, в общем, это разные вещи, потому что дух – это не психологический термин, это по части философии. И, во-вторых, оно имеет и некоторую идентификацию мужского и женского. Душа – это женская психия. И, соответственно, душевное можно рассматривать как женское начало в человеке. Но поскольку сообразно аналитической психологии, каждый человек несет в себе два начала, и мужское, и женское, то здесь вам и ответ на мизогинию Фрейда, на женскую неполноценность, и возможность соединения, и возможность во множественной личности вскрывать в себе женское начало. Просто в мужчине оно в бессознательной форме присутствует. Так же, как у женщины мужское начало присутствует тоже в бессознательной форме, и оно называется в аналитической психологии анима и анимус. Соответственно, возвращаясь к теме альманаха. Да, альманах для меня чрезвычайно, конечно, важно. Я придумал его уже 8 лет назад, вышло 7 номеров. Поскольку в отечественной психологии это направление совершенно не было развито, то мне, собственно, пришлось начать с того, чтобы принести русскоязычному читателю основные важные реперы, точки, статьи, материал, понимание, оснастку такого направления, привести его для того, чтобы здесь возникло, ну, некоторое движение. Так я уж, движение в каком смысле? Чтобы возник интерес. Поскольку мне представляется это сейчас чрезвычайно важным и актуальным и в плане нашего, собственно, дальнейшего культурного движения, и я надеюсь, что этот альманах как-то получит более живую реакцию со стороны интеллектуальной публики, прежде всего, и послужит нашему общему делу, построению гражданского общества, поскольку в конечном итоге мы все к этому пытаемся пройти.
Американский историк психологии Генри Элленбергер, которого в России перевел и выпустил Валерий Зеленский, подводит в своем фундаментальном труде «Открытие бессознательного» такой итог вкладу Зигмунда Фрейда.
Объективная оценка влияния Фрейда чрезвычайно трудна. История еще слишком свежа в памяти, искажена легендой, и не все ее факты уже вышли на свет. Все согласны, что Фрейд мощно повлиял не только на психологию и психиатрию, но на все области культуры, и что это влияние зашло столь далеко, что изменило наш способ существования и нашу концепцию о человеке. До какой степени это влияние было благотворным или нет? С одной стороны, находятся те, которые включают Фрейда в когорту освободителей человеческого духа и даже думают, что будущее человечества зависит от того, примет оно или отвергнет учение психоанализа. На другой стороне те, которые провозглашают, что воздействие психоанализа было катастрофическим. Лапьер, например, заявил, что фрейдизм разрушил этику индивидуализма, самодисциплину и ответственность, превалировавшие в западном мире. Историческая значимость теории не ограничивается тем, что первоначально имел в виду ее автор. Она определяется еще и расширениями, присоединениями, интерпретациями и искажениями этой теории. Примерно с 1895 года профессия психоневролога становится модной, начинается активный поиск новых психотерапевтических методов, и ученые типа Блеера и Мебиуса пытаются найти новый подход к психиатрии. Первые публикации Фрейда появляются как провозглашение этого нового курса. В тот же период наблюдается интенсивное развитие сексуальной психопатологии. Теория либидо Фрейда была одним из новшеств в этой области. Мы уже упоминали о духовных родственных связях между ранним психоанализом и литературными трудами Ибсена, Шницлера, авторов из группы «Молодая Вена» и неороманистами. И к ним следует добавить авангардные движения, возникшие позже, а именно футуристов, дадаистов и сюрреалистов. Бедствие Первой мировой войны и нависшая катастрофа Второй мировой войны вынуждали мыслителей искать пути для спасения мира. Задача психотерапии заключалась теперь в том, чтобы снабдить индивида средствами для перенесения трудностей и беспокойства, вследствие чего в психоанализе произошел сдвиг от глубинной психологии к эго-психоанализу. Что действительно принадлежит Фрейду и составляет самую глубокую оригинальность его работы? Мы можем различить три его великих вклада. Психоаналитическую теорию, психоаналитический метод и психоаналитическую организацию. Психоаналитический метод – творение Фрейда, содержащий самую сокровенную оригинальность его работы. Фрейд был изобретателем нового способа обращения с бессознательным, то есть с психоаналитической ситуацией, основным правилом которого стала свободная ассоциация и анализа сопротивления и переноса. Это неоспоримые нововведения, разработанные Фрейдом. Наиболее поразительное достижение Фрейда состоит в возрождении греко-римского типа философских школ. И это, несомненно, заметное событие в истории современной культуры.
На этом мы заканчиваем программу, приуроченную к 150-летию со дня рождения основателя психоанализа. Режиссер Илья Бобчинецкий, редактор и ведущий Иван Толстой.
Слушайте «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность. Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, и в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили, коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так...
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна Улан-Удэ». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».